Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас будет разговор на тему менингита, и у нас в гостях Павел Леонидович Кузнецов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных заболеваний и иммунологии Уральского государственного университета. Здравствуйте, Павел Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Рада вновь вас видеть в нашей студии. И начиная разговор о менингите, я вот всегда знала о нем крайне мало, то есть знала, что это какое-то воспаление где-то в мозге, вот, и что сопровождается оно головными болями и, собственно, все. Вот поэтому расскажите поподробнее, что это за воспаление, где и из-за чего оно все-таки возникает.
Ну, группа заболеваний, которые включают менингит, это большая группа заболеваний. Под словом менингит понимается воспаление мозговых оболочек. А уж чем вызвано воспаление мозговых оболочек, от этого и зависит, как называется заболевание. Поэтому заболевание может быть вызвано воспалительными изменениями, вызванными вирусными агентами, бактериальными агентами, туберкулезной этиологией, грибковой этиологией. То есть масса возбудителей, которые могут прикрепиться к оболочкам и вызвать специфическое воспаление.
То есть это сразу несколько видов, это и от вирусов может возникнуть, и от бактерий, и от грибков. Вот какой, наверное, самый распространенный менингит?
Все-таки самым распространенным является поражение бактериальной этиологии, то есть бактерии различные могут как первично, так и вторично обсеменять оболочки головного мозга и вызывать клинику менингитов. Угу. Пожалуй, самым частым, наверное, я назову пневмокок, стрептококк и менингококк. Вот эти возбудители, которые чаще всего вызывают менингиты бактериальные.
А где эти возбудители можно, ну, так скажем, подцепить?
Эти возбудители достаточно распространены, они встречаются при и других патологиях, потому что это возбудители не только вызывающие менингит. Со стрептококковыми ангинами мы часто встречаемся. Пневмококк вызывает поражение ушей, это отиты, это та же пневмония. Менингококковые инфекции, менингококк, он может поражать ротоглотку и вызывать явление назофарингита. Поэтому человек в такой форме болезни может передать возбудителя другому, а уже другой человек может поболеть как в одной форме заболевания, так и инфекция может распространиться по организму, применять генерализованное течение и поразить вот внутренние структуры, это оболочки головного мозга, и вызвать уже проявление менингита.
А оболочки спинного мозга тоже могут быть воспалены?
Они могут быть вовлечены в патологический процесс. Почему чаще страдают оболочки головного мозга? Потому что они больше имеют возможности с кровоснабжением, достаточно данный барьер преодолевают вот эти виды возбудителей. Если все-таки поражение оболочек спинного мозга происходит, это уже характеристика генерализованного процесса. Менингит, миелит появляется и более тяжелое заболевание.
Угу. А вирусы какие могут вызвать менингит?
Вирусы очень часто мы встречаемся с патологией, которая к нам приходит летом, это энтеровирусные инфекции. Энтеровирусные инфекции, энтеровирусные менингиты, менингоэнцефалиты – это заболевания, склонные к сезонному распространению, к большому охвату коллективов, чаще детских коллективов, и чаще это привозные случаи, ну и местные случаи тоже случаются. Пожалуй, такая обширная группа вирусов. Ну, вирус клещевого энцефалита для нашей территории актуален, поэтому проявление в виде менингитов, менингоэнцефалитов, вируса, вызванного вирусом клещевого энцефалита, тоже для нас актуальная инфекция. Герпетические инфекции, вирусы герпесов. Ну вот для вирусных возбудителей больше характерно поражение не только оболочек, а еще и структуры мозга. Когда структура мозга страдает, тогда мы уже говорим о диагнозе менингоэнцефалит. Или просто энцефалит.
А вот вообще есть ли в целом какой-то такой период, там, по временам года, может быть, когда заболеваемость менингитом выше всего?
Для бактериальных инфекций это все-таки зимний промежуток времени, Для вирусных инфекций это, наверное, летний. Хотя так строгую сезонность такую выделить очень сложно, потому что и бактериальные инфекции, бактериальные менингиты могут протекать и летом, и тяжело протекать, и также вирусные возбудители могут встречаться как летом, так и зимой. Поэтому такой строгой сезонности нет, но вот преимущественно я вам рассказал, как.
А кто чаще всего болеет менингитом? Я вот слышала, что это в основном дети.
Да, эта проблема в основном касается детского населения. Детки у нас подвержены респираторным инфекциям, чаще ими болеют, чем взрослые, и тяжелее переносят. Это касается и бактериальных, и вирусных менингитов. Если брать взрослых пациентов, то, например, туберкулезный менингит чаще у взрослых встречается, потому что чаще взрослые тяжелыми формами туберкулеза болеют. Если говорить о пораженности среди ВИЧ-инфицированных, а ВИЧ-инфицированных тоже среди много взрослого населения, там тоже менингоэнцефалиты случаются, чаще герпетической этиологии. Соответственно, тут больше взрослого населения. А так, конечно, детки – это наша вот основная масса заболевших.
А как передается это заболевание?
Ну, сами инфекционные агенты передаются воздушно-капельным путем. Это чаще всего. А дальше уже, когда он попадает на слизистые, он вызывает местный процесс. Не всегда этот местный процесс может перейти в генерализованное течение, он может завершиться, но в силу разных способностей организма ребенка, организма взрослого, инфекция может преодолеть барьер, попасть во внутреннюю среду организма, а дальше уже с кровью разнестись и попасть вот в оболочки головного мозга. Поэтому заражение, конечно, воздушно-капельным путем, а дальше как уж повезет.
Как клинически проявляет себя менингит?
Как правило, менингит – это все-таки острое заболевание. И родители обращают внимание на изменение состояния ребенка. Ребенок заболел, ребенок стал вялым, сонливым. Он не хочет идти в садик, в школу. Ребенок жалуется на головную боль, потому что головная боль является основным из симптомов данного заболевания. Вместе с головной болью появляется повышенная чувствительность к раздражителям. Это световая чувствительность. Пациент с менингитом не может смотреть на яркий свет, он его сильно раздражает, вплоть до усиления головной боли. Это повышенные звуки, поэтому пациент старается укрыться, под одеяло спрятаться, в какую-то тихую комнату лечь. Конечно, активность падает ребенка. Другая группа симптомов, которая иногда воспринимается не как проявление нейроинфекции, это появление рвоты. Рвота при менингитах бывает не связанная с приемом пищи, она без тошноты появляется, не приносит облегчения. На это тоже нужно обращать внимание, но даже опытным специалистам бывает сложно разграничить, это рвота все-таки вследствие кишечного отравления, кишечной инфекции, или это все-таки менингиальные знаки. Ну вот я объяснил, какие признаки больше характерны для поражения менингита. И появляются симптомы, которые уже проверяют специалисты. Это сложность в сгибании головы, когда специально проверяются эти симптомы, так называемые симптомы натяжения или симптомы менингиальные симптомы. Вот специалисты по этим симптомам определяют, что действительно поражены оболочки головного мозга, а дальше уже врач собирает анамнез и находит симптомы, характерные для той или иной инфекции. Вирусные, бактериальные, среди бактериальных какая из них именно протекает у данного пациента.
Ну и вот если вот эти симптомы, характерные для менингита, уже есть, то окончательно поставить диагноз позволяет, насколько я знаю, пункция.
Да, люмбальная пункция – это лабораторная диагностика, которая доступна врачам уже в специализированных отделениях. Идет забор ликвора – это та жидкость, которая омывает головной мозг, которая циркулирует в внутримозговом пространстве. И, конечно, как только есть изменения на оболочках, то они, конечно, проявляют себя и вот в этой жидкости. Мы расцениваем показатели этой жидкости спинномозговой, и по ним можем поставить диагноз. Это все-таки бактериальное повреждение, вирусное повреждение, туберкулезное повреждение. Да, это очень важный диагностический шаг.
А вот в целом, насколько это серьезное заболевание? Легко ли оно лечится?
Конечно, нет. Это уже мы говорим о поражении жизненно важных органов. Это головной мозг, это заболевание протекать может тяжело и, по сути, даже приводить к угрозе для жизни пациента. Поэтому в ряде случаев заболевание требует этапа интенсивного лечения, реанимационного отделения. Пациенты, безусловно, должны получать комплекс, массированный комплекс лечебных мероприятий, чтобы справиться с этой инфекцией. Мы уже констатируем тот факт, что первичные входные ворота не удержали данный микроб, и он прорвался внутрь. А дальше уже, конечно, мы стараемся не допустить развития жизнеугрожающих состояний. Лечится, конечно, тяжело. И бывает, что мы можем даже и не вылечить этого пациента, если поздно поступил, лечился неправильно на догоспитальном этапе. И летальность от менингитов тоже существует.
А вот в лечении в первую очередь нужно устранить причину заболевания или симптомы?
Да, если менингит вызван инфекционным агентом, то назначается противоинфекционная терапия. Если это бактериальная инфекция, вот почему важна люмбальная пункция, мы очень быстро должны поставить, кто из возбудителей вызвал данные заболевания, и назначить правильную терапию. Это может быть противобактериальная терапия, противовирусная терапия, противотуберкулезная терапия, противогрибковая терапия. Угу. Поэтому, конечно, без этиотропной терапии нам не обойтись никак.
А может ли менингит не проявлять себя на начальных стадиях заражения, например?
Все-таки я бы не сказал, что есть какое-то скрытое течение менингитов. Достаточно яркая клиническая картина, симптомы проявляются ярко. И симптомы настолько выражены, что всегда у родителей или у пациента возникает потребность обращения за медицинской услугой, за медицинской помощью, и вызывается скорая помощь, и врачи скорой помощи обязательно таких пациентов госпитализируют в специализированное учреждение, чтобы исключить самое страшное. Все-таки диагноз достаточно серьезный и опасный.
А если не лечить менингит, я знаю, что это к серьезным последствиям может привести. К каким?
Ну, самое страшное – это, конечно, смерть от данной инфекции. Если говорить о последствиях, то последствия могут быть разнообразные. Поражение структур головного мозга может вызвать нарушение функционирования центральной нервной системы. А какая именно функция пострадала, от этого и зависит, и какой объем пострадал мозговой ткани, или недостаток кровоснабжения был во время воспаления, от этого и зависит симптоматика. Но среди наиболее частых остаточных явлений или последствий перенесенного менингита, это может быть глухота, это может быть нарушение зрения, это нарушение умственного развития, задержка психического развития. Эти все явления мы наблюдаем у наших пациентов до сих пор.
Когда читала тему о менингитах, то там было такое разделение на серозный и гнойный. Вот что это за разделение?
Вот как раз здесь очень подходит классификация бактериальный или вирусный менингит. Бактериальные менингиты, как правило, вызывают гнойные менингиты. Гнойные менингиты – это не что иное, как формирование самого настоящего гноя внутри черепной коробки, на оболочках. Менингококковый менингит прям даже формирует настолько выраженное гнойное проявление, что когда мы забираем ликвор, мы набираем в пробирку ликвор, она прям состоит практически из одного гноя, даже до таких степеней это доходит. Поэтому, когда мы получаем гнойный ликвор, это, как правило, зачастую бактериальная инфекция. Серозный менингит – это, как правило, вирусная этиология заболевания, но и микобактерии туберкулеза тоже вызывает серозный менингит. Это особенности его течения.
Угу. Ну и сейчас, наверное, хочется сказать о том, насколько распространен менингит в нашей области или, может быть, в целом России.
Ну, конечно, менингитом болеют по-разному в разных возрастах. И в целом, конечно, таких цифр, наверное, я не скажу. Я скажу про некоторые составляющие, например, менингококковая инфекция встречается по уровню заболеваемости 12 на 100 тысяч населения. Казалось бы, это небольшой процент от числа проживающих на данной территории, но высокий процент летальных исходов от этой инфекции. Если говорить о серозных менингитах, вызванных энтеровирусами, то уровень заболеваемости доходит до 60-100 на 100 тысяч населения, то есть уровень в разы уже повышается в период пиковых подъемов заболеваемости во время эпидемии.
Ну и как, наверное, вести себя родителям, которые узнали, что их ребенок, вот, к сожалению, болен менингитом?
Прежде всего, родители обращают на общий интоксикационный синдром, на вялость, на слабость, на температуру. Родители начинают температуру сбивать, но температура возвращается вновь. Жаропонижающие препараты, как правило, оказывают эффект на непродолжительное время. Ребенка начинает рвать. Родители при ряде инфекций, например, менингококковой инфекции, замечают сыпь. Она очень рано появляется, в первые сутки заболевания. И, конечно, в этой ситуации без врачебной помощи не обойтись, и самолечение лишь только затягивает сроки поступления такого пациента в больницу. Поэтому нужно обращаться за медицинской помощью, и врачи вам помогут расценить ситуацию, насколько она тревожна и опасна и угрожаема для жизни, и дальше предложить госпитализацию. Дальше уже разбираться в состоянии пациента будут врачи инфекционного стационара нашего.
Ну и сейчас хочется сказать о специфической, неспецифической профилактике.
Да, так как обширная группа заболеваний, и вирусная, и бактериальная, конечно, от ряда менингитов, бактериальной этиологии уже созданы вакцины, и вакцины вошли в национальный календарь. Например, от гемофильной инфекции мы можем поставить прививку, от менингококковой инфекции, от пневмококковой инфекции мы можем поставить прививку, тем самым предотвратить возможность заболеть данными инфекциями. Если говорить про вирусные природу заболевания, то прививка от клещевого энцефалита, она существует, это тоже одна из мер профилактики.
А все вот эти прививки, они ставятся в детстве?
Клещевой энцефалит ставится во взрослом возрасте, пневмококковая инфекция тоже прививается и во взрослом, и в детском возрасте. Менингококковую инфекцию тоже никто не запрещает поставить и во взрослом возрасте, потому что данная прививка еще не вошла в национальный календарь, хотя именно об этом новый министр здравоохранения стал говорить в интервью, что наш календарь требует увеличения вакцин, и в частности называет вот как раз менингококковую инфекцию, там и пневмококковую инфекцию, она, слава богу, уже вошла с 2014 года в календарь. Вот. Ну, а говорить о мерах неспецифической профилактики, это все меры, которые мы советуем при защите от различных респираторных инфекций, чтобы не заболеть гриппом, ОРЗ. Это, конечно же, не включает в себя постоянное ношение маски, но предотвращение контакта с заболевшим, с пациентом, у которого болит горло, который кашляет, исключение такого больного ребенка из коллектива для того, чтобы его пролечили. К сожалению, мы не всех можем изолировать пациентов, которые являются источниками инфекции, потому что бывает, и что заражаются от носителей, которых мы, конечно, очень сложно нам выявить, потому что они совсем ничем не болеют и ходят среди нас.
Спасибо вам, Павел Леонидович, что вы рассказали о менингите. И я сейчас хочу только последний, наверное, вопрос задать. Это что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я желаю использовать, проводить свободное время, закаливаться, заниматься спортом, радоваться жизни.
Спасибо за эти пожелания. У нас в студии был Павел Леонидович Кузнецов, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и иммунологии Уральского государственного университета. И это был «Медицинский городок». Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.